Вошла в дом, закрыла дверь за собой. Замок не защелкнулся, потому что был выломан, но Сэдди этого не заметила. Она не могла оторвать глаз от стены над диваном, где ее же помадой трехфутовыми буквами было написано «Грязная манда». Ей бы убежать, но отвращение и ярость переполняли Сэдди, не оставив места страху. Она знала, кто это сделал, однако нисколько не сомневалась, что Джонни уже сбежал. Мужчина, за которого она вышла, сторонился физической конфронтации. Да, мог обругать. Один раз отвесила плеуху, но ничего больше. А кроме того, на полу валялось ее нижнее белье. И след этот вел из гостиной в спальню. Причем все. Комбинации, нижние юбки, бюсткальтеры, трусики, корсет, который она крайне редко надевала, пусть он ей и не требовался. И скромсали ножом. Сэдди увидела, что дверь в ванную в конце коридора распахнута, вешалка для полотенец с корнем вырвана из стены, а на кафеле красуется одна надпись, вновь ее помадой. «Мерзкая шлюха». Она повернулась к открытой двери в спальню. Вошла, не подозревая, что Джонни Клейтон стоит за дверью с ножом в одной руке и револьвером Смит и Вессон 38-го калибра модели «Виктори» в другой. Из такого же револьвера Ли Освальд убьет далласского полицейского Джеда Типпета. Маленькая косметичка Сэдди лежала на кровати. Содержимое — пудра, тени, румяна и прочее — валялось на покрывале. Складывающиеся двери стенного шкафа были распахнуты. Что-то из одежды сиротливо висело на плечиках, большая часть валялась на полу, искромсанная ножом.
«Джонни, ты ублюдок!»
Ей хотелось выкрикнуть эти слова, но потрясение было слишком велико. Она смогла лишь прошептать их. Двинулась к шкафу, но не дошла. Рука обхватила ее за шею, остальное колечко вдавилось в висок.
«Не шевелись, не сопротивляйся! Если попытаешься, убью!»
Она попыталась, и он ударил ее по голове коротким стволом револьвера. Рука сильнее сжала горло. Она увидела нож и перестала бороться. Напал на нее Джонни. Но не тот Джонни, которого она знала. Он изменился.
«Мне следовало прислушаться к нему», — подумала Сэдди, имея в виду меня. «Почему я не прислушалась?»
Он повел ее в гостиную, пережимая шею рукой. Там развернул лицом к себе и отшвырнул на диван, на который она и плюхнулась, раскинув ноги.
«Одерни платье. Я вижу твои подвязки, шлюха!»
Он надел комбинезон с нагрудником. От одного его вида у нее возникло ощущение, что ей все это снится. И покрасил волосы в странный, оранжево-блондинистый цвет. Сэдди едва не рассмеялась. Он сел перед ней на маленькую скамейку, нацелив револьвер ей в живот.
«Сейчас мы позвоним твоему трахачу.
Я не знаю
Амберсону, с которым ты играешь в «Спрячем солями» в том публичном доме в Кайлине. Я все об этом знаю. Давно слежу за тобой».
«Джонни, если ты сейчас же уйдешь, я не буду звонить в полицию. Обещаю. Хватит того, что ты испортил всю мою одежду».
«Шлюхину одежду», — отмахнулся он.
«Я не знаю его номера».
Ее адресная книжка, которую она обычно держала в маленьком кабинете рядом с пишущей машинкой, теперь лежала открытой у телефонного аппарата.
«Я знаю. Он на первой странице. Сначала я заглянул на букву «Т» от трахача, но там не нашел. Сейчас я попрошу нас соединить, чтобы у тебя не возникло каких-то идей насчет телефонистки. Потом ты с ним поговоришь».
«Я не буду с ним говорить, Джонни. Не буду, если ты собираешься причинить ему вред».
Он наклонился вперед. Его странные оранжево-блондинистые волосы упали ему на глаза, и он откинул их рукой с револьвером. Затем рукой с ножом снял трубку с рычага. Револьвер по-прежнему смотрел Сэдди в живот.
«Вот что я скажу тебе, Сэдди».
Теперь голос звучал так, будто к Джонни вернулся разум.
«Я собираюсь убить одного из вас. Второй может жить. Тебе решать, кто умрет».
Он говорил абсолютно серьезно. Она видела это по его лицу.
«А если его нет дома?»
Ее тупость вызвала у него смех.
«Тогда умрешь ты, Сэдди».
Наверное, она подумала, я могу выиграть время. Как минимум 3 часа на дорогу от Далласа до Джоди, даже больше, если движение плотное. Достаточно для того, чтобы Джонни пришел в себя. Возможно. Или чтобы отвлекся, и я смогла бы бросить в него чем-то тяжелым и выбежать из дома. Он набрал 0, не глядя в адресную книгу, число он всегда запоминал без труда, и попросил соединить его с номером Вестбрук 75430. Послушал, потом поблагодарил телефонистку. «Спасибо вам». Последовала пауза. Где-то, более чем в сотни миль к северу, звонил телефон. Она, должно быть, гадала, после какого гудка Джонни положит трубку и выстрелит ей в живот. Выражение его лица изменилось. Он оживился, улыбнулся. Его зубы остались такими же белыми, как и прежде. И почему нет? Он их чистил не меньше 6 раз в день.
«Привет, мистер Амберсон. Кое-кто хочет вам кое-что сказать».
Он поднялся со скамеечки и протянул Сэдди трубку. А когда она поднесла ее к уху, ударил ножом, быстрый как змея, вспоров ей щеку. Четыре.